Хвала и благодарность будет принесена Господу, что мы имеем эту старую книгу, и она становится все заново новой, когда Дух Божий дарует свет и ее оживляет. И я просто должен был поразмыслить о том, когда эти оба слова были прочитаны, где Павел спросил учеников в Эфесе. Ведь здесь это написано, и если вы все внимательно читали, там он говорил о духе, который должен был сойти на тех, которые уверуют. И потом, в точности, здесь так написано, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, во второй части 39 стиха. И я лучше прочитаю его полностью. «Этим он имел в виду Духа, которого должны были получить те, которые пришли к вере в Него. Ибо Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу». А в Деяниях апостолов в 19 главе это был в точности тот ответ, когда Павел там спросил учеников. Деяния апостолов, 19 глава, 2 и 3 стих. Он спросил их, получили ли вы Духа Святого после того, как вы стали верующими? Они отвечали ему, нет, мы вообще еще ничего не слышали о том, есть ли уже Дух Святой. Итак, вы замечаете, как стопроцентно это соответствует друг другу. Святой Дух должен был сойти на верующих, а теперь Павел встречает таких людей, которые говорят, мы верующие. И потом он спрашивает, а вы получили Святого Духа? И они отвечают, мы вообще даже не знаем, пришел ли он вообще уже. Итак, это очень-очень важное дело. Я прочитаю еще вторую часть, еще раз, из Иоанна. «Ибо Святого Духа еще не было, потому что Иисус еще не был вознесен во славу». Но на то время, когда Павел встретил этих людей, то Дух уже был там. Пятидесятница уже прошла. Дух уже сошел. Какие замечательные слова. И иногда задаешь вопрос. Я вспоминаю еще об одном звонке из Швейцарии, который поступил пару дней назад. И там я какому-то брату якобы не пожал нормально руку, как я всегда это делаю. И некоторые люди там кричали «Ауа!», потому что я в основном, если я кому-то протягиваю руку, то я делаю это от сердца и жму ее крепко. И там действительно один брат проходил мимо, и я шел на богослужение, и я действительно, только проходя мимо, подал ему руку, и он сказал, что я ему не дал нормально руку, а только дал ему пару пальцев. И он не мог это вынести, и поэтому он не приехал на собрание в Цюрих, потому что он так обиделся, то, что я ему не подал всю руку, но только пару пальцев от моей руки. Ах, люди, где наше обращение? Я говорю вам это честно. Но это просто печально, когда посреди детей Божьих нету достаточно разума. Что вы думаете, под каким давлением я нахожусь в собрании, в какой ответственности, которую я себе полностью осознаю, что я не могу останавливаться с каждым человеком и разговаривать, и пожимать так руку, чтобы он кричал? Ведь это же ясно. Ведь там речь идет совсем о других вещах. Но ведь замечаешь, что ветхий человек еще полностью не умер. У многих еще полностью не умер. Но Бог дарует милости. И этот брат даже ко мне не звонил, но позвонила его жена. И я пообещал ей, и я сказал, скажи ему, что я люблю его от всего сердца. И люди это тоже знают. Но враг приходит с такими мыслями. Враг приходит с такими мыслями. И так, как добрая мысль может прийти от Бога и может нас обрадовать и соединяет нас вместе, точно так же может прийти лукавая мысль. Она приходит от лукавого, и она настраивает нас против друг друга, и тогда радость исчезает. Ведь всегда нужно быть внимательным при каждой мысли, которая приходит, и нужно всегда видеть, какую цель она имеет и в какое направление она движется, и что из этого выйдет. Ведь всегда нужно быть внимательным. О чем думаешь? И тоже об этом мы здесь недавно читали из Марка, чтобы мы также почитали Бога нашими мыслями. Мы должны любить Бога от всего сердца и так далее, от всей души, и так жить нашим помышлением. И я только мог сказать, кто прав в своем сердце, тот все правильно будет понимать. И я не думаю, что истинное дитя Божье думает что-то лукавое в своем сердце. Напротив, мы понимаем каждого в каждой ситуации, и в этом пусть Бог нам поможет. Только тогда, ведь Дух Божий действительно сможет сойти. Когда будет существовать это Божье единодушие, где каждый другого будет принимать таким, какой он есть, и никто никому не будет припоминать о каких-то вещах, тогда будет единодушие. Многое, что хорошего я могу рассказать от одного китайского брата. С ним я вчера разговаривал по телефону, и он живет в Сингапуре. И он читал английскую брошюру, которая называется «План Божий с человечеством». И он был так поражен, охвачен. И он спросил меня, могу ли я ему позволить, чтобы можно было перевести эту брошюру на китайский язык, чтобы и там тоже что-то существовало. И я думаю, что это милость Божья, что Господь просто побуждает людей, как мы об этом знаем, во всех языках, народах и нациях. И потом у меня есть что-то плохое, о чем я хочу сказать. Происходят новые разделения, и всего этого еще было недостаточно. Должны прийти новые учения, чтобы можно было заново произвести разделение. И потом один брат пришел к иному мнению и говорит, что брат Бранхам прежде воскреснет со всеми усопшими, а потом они здесь примерно будут 30-40 дней, а после этого произойдет восхищение. И из-за таких вещей потом приходит еще раз разделение посреди домашних собраний, посреди маленьких обществ. И только потому, что брат Грин так сказал и написал, и он сказал, «Мне брат Бранхам сказал, что мертвые воскреснут, и они, по крайней мере, будут находиться посреди нас 30 дней». Меня это вообще не волнует. Кто что говорит? О моем Господе написано. Он ни о чем не учил в тайне. Все Он проповедовал открыто, публично. Нету ни одного единственного пункта, который мне хотели бы разъяснить, что якобы Бранхам сказал, если он только действительно это сказал. А если он это сказал, то это где-то должно находиться на пленке. Иначе это поучительно для меня вообще не существует. Но, как мы уже сказали, тогда нам предъявляют, что мы не полностью верим пророку, что мы, конечно же, как-то верим, но только то или другое не верим. Конечно же, мы верим во все Слово Божье от всего сердца и от всей души. Но от этого слова мы не отойдем. Человек, который действительно имеет в себе Божье семя, он не может никак по-другому. Он имеет только связь к Слову Божьему. Все другое, что еще Господь делает, это будет Его делом. И тогда в этом мы не будем иметь права голоса. Он сам будет принимать решение. Я знаю, что брат Бранхам делал некоторые изречения. Например, он говорил, что я проеду еще раз по этому пути. Он говорил о палаточном видении. Он говорил о третьем рывке. Он говорил о некоторых вещах. Ведь об этом я знаю намного лучше, чем все те братья, которые толкуют об этом, потому что я переводил все проповеди и много раз слушал их. но это абсолютно не является моим поручением, чтобы заниматься этим. И даже когда меня спрашивают о тех вещах, которые я видел, я даже не знаю, что мне об этом говорить. Ведь все нужно передавать Богу. Ведь кто-то приходил и спрашивал меня: «Да, брат Франк, когда начнется это дело с комбайном и с пшеничным полем?» И я говорил: «Ведь откуда я этого знаю?» И потом другой приходил и говорил: «Брат Франк, ты ведь видел то, что невеста придет с востока и так далее?» «Да, я это видел. Я видел огромный зал». А потом меня спрашивали: «Был ли этот зал в Крефельде?» Я говорил: «Нет, это был не он, так как боковые двери не были такими, как здесь. Они были там, перед платформой, не на платформе или жить возле платформы. Вещи, которые в точности видел, ты их также можешь в точности описать. Но я никакому человеку не могу сказать, что все люди сейчас естественным образом должны все сюда прийти. Это может быть точно так же, как и Господь использовал земные вещи и говорил при этом о Царстве Божьем. Представьте себе, например, что касается пищи. И с голодом. Я ведь вообще даже не хотел говорить об этом, что там была названа мука и елей и все другие вещи, но они были названы. Могу ли я что-то с этим поделать? А потом, когда я думал, что все эти вещи имелись так в виду, как об этом было сказано, а потом выяснилось, что это было все духовное, а по-земному вещи были названы. И поэтому нету ни одного человека на земле, кто был бы тайным советником Божьим, чтобы можно было вообще сказать о самых наименьших вещах. Мы все, в принципе, все должны передавать Богу. И с этим мы будем находиться на правильном пути. Говорит ли кто-то о громах и так далее? Ведь это ж вообще ничего не говорит. Бог является своим собственным истолкователем, и при этом все останется до самого конца. Нам вообще не нужен никакой человек, кто бы пришел. И вы знаете вообще-то, что в одном псалме написано о громах. Есть такой псалм, где говорится только о громах. И Иов это делал тоже. И мужи в Ветхом Завете тоже это делали. Если громовые братья хотят об этом все знать, то я им с удовольствием могу об этом сказать. Это написано все в Библии. Но все это нужно видеть в взаимосвязи и для этого иметь милости, чтобы можно было различать, что куда принадлежит. И на какой отрезок времени это падает. И вы можете прочитать в Иоанне, в 12 главе, когда прогремел гром, и люди испугались и сказали: «Прогремел гром». И вы знаете, что это был голос Божий. Но в этой взаимосвязи ясно написано: «Теперь исходит суд на этот мир, и князь этого мира будет судим». Гром, он имеет общее с гневом, с судом. И ни с чем другим. И здесь у Иова, это я как раз таки прежде читал, Иов, 36 глава, в последнем стихе написано, в 33 стихе: «Грохот грома его возвещает о нем, как о том, кто ревнует в гневе своем против нечестия». Итак, это не что-то такое прекрасное, но это гнев. Он возвещает гнев. И если вы потом еще прочитаете у Иова в 37 главе, в первом стихе: «Да, от этого вздрагивает сердце мое, и порывисто поднимается вверх с места своего. Слушайте, о, слушайте, громыхание голоса его и рокот, который исходит из уст его, он отвязывает его под всем небом, и сияние молнии его до краев земли. За молнией ревет гром. Он гремит своим величественным голосом и не удерживает молнии, как только слышится гром его». Бог чудно гремит голосом своим. И ничего другое, как только это. И как мы уже сказали, и давайте же прочитаем тот псалм, он очень интересный. Это 29-й псалм. С первого стиха: «Принесите Господу, сыновья Божьи, принесите Господу славу и честь. Принесите Господу славу имени Его. Падите перед Господом в святом украшении. Гром Господа раскатывается над морем». Бог славы гремит. Господь над далекими морскими потоками. Гром Господа звучит со властью. Гром Господа в Его великолепии. Гром Господа сокрушает кедры. Господь расщепляет кедры Ливана и заставляет их прыгать, как телят. Ливан и Сирион, как молодых буйволов. Гром Господа извергает огненные пламени. Гром Господа заставляет трястись пустыню Кадис. Господь заставляет трястись пустыню Кадис. Гром Господа заставляет рождать самоколение и так далее, и так далее. Вы можете сами все это прочитать, я уже это читал. И ведь только такие люди, которые ничего другого не могут, как только производить беспокойство. И вначале ведь, конечно же, сразу же размышляешь о всех местах Писания, которые мы имеем в Слове Божьем. И не забудьте это во веки вечные. Мы на этом месте ничего другого не слушали до сегодняшнего дня, как только чистое Слово Божье. Смог ли я всегда пережить Слово? Об этом я не могу заявлять. Но одно я могу сказать. Возвещение соответствует 100%. Не всегда мне удавалось, чтобы Слово пережить во всех вещах. В этом я признаюсь. Но по милости Божией, Господь нам открыл Свое Слово, и за это мы Ему благодарны. Вам нужно только прочитать также вторую главу из Иоиля, да, что касается расплаты и так далее, и что Господь потом придет и так далее, и день тьмы, и облаков, а потом написано в 10 стихе, и тогда вы сразу заметите, что здесь речь идет о Дне Господнем. Перед ними дрожит земля, колеблется небо, солнце и луна темнеют, и звезды теряют блеск свой. А Господь гласит голосом Своим перед войском воинов Своих. В другом переводе говорится, дает прозвучать грому. Ибо могуч боевой народ Его, многочисленные исполнители повеления Его. Да, велик день Господен и весьма страшен. Кто может выдержать его? Странноватый немецкий, но хорошо. Точно так же написано о Амосе в первой главе. Амос, первая глава, второй стих. Его слова гласили так. Когда Господь рыкает с Сиона и гласит голосом Своим, и в другом переводе тоже написано «гремит громом», тогда скорбят луга пастухов и засыхает вершина кормила. Все равно, кто бы что бы ни говорил, давайте жить будем до самого конца, держаться за Слово Божье. И тогда никто не сможет запутаться, заблудиться. Даже глупец не сможет запутаться, заблудиться, если он будет держаться за Слово Божие. Я специально еще прочитаю из Откровения 10 главы. Взаимосвязи с возвращением Господа, как ангел завета. Не как жених, но как ангел завета. Откровение 10 глава. С первого стиха. «Затем я увидел другого сильного ангела, сходящего с неба, который был окутан облаком. Над головою его была радуга, лицо его выглядело, как солнце, а ноги его, как столпы огненные. В руке своей он держал открытую книжку, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И крикнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он так крикнул, тогда семь громов прозвучали голосами своими. Когда же семь громов прозвучали, то я хотел было записать, но услышал голос, сказавший мне с неба, запечатай, что сказали семь громов, и не записывай этого. Мы ничего с этим не можем поделать. Это было Божье решение, и при этом все останется. Мы не сможем что-то провернуть назад. Мы не сможем что-то с этим сделать. Бог так это сказал, чтобы это не записывалось, и это не было записано. И следуя этому, все, что об этом учат, это только чистая спекуляция, больше ничего. И вы знаете, с какой тоской брат Бранхам ожидал того, чтобы посреди невесты прорвалось пробуждение. И он сказал буквально, невеста еще не пережила пробуждение. И для этого будут необходимы семь громов, чтобы ее потрясти. Он видел, что семь громов были открыты, раскрыты, а все другое было возвещено. Только оставалось одно, что находилось в тайне. Он надеялся на это, об этом я тоже знаю. И никому об этом мне не надо говорить. Об этом я хорошо знаю, чем все эти братья, которые ссылаются на это. Я не могу по-другому. Я просто должен все вещи оставлять в своей взаимосвязи. Бог да поможет мне при этом. Аминь. Чего-то другого мне не было дано, на это я не имею полномочия. Только тогда, когда Господь, как ангел завета, сойдет, и как ангел завета, он не придет к общине невесте. К невесте он придет как жених. Аминь. Аминь. И чтобы забрать домой невесту, он не придет, чтобы поставить свою ногу на землю и на море. Когда невеста будет забрана домой, тогда мы будем подняты от земли и направимся навстречу ему в воздухе. Только тогда, когда он откроется своему народу, как первоначальный владелец, и как Господь сказал Иисусу Навину, «Куда ты не наступишь, это принадлежит тебе». И когда Господь, который сотворил небеса и землю, сушу и море, когда Он потом поставит свою ногу на сушу и на море, этим будет тогда сказано, что я первоначальный владелец. Здесь мое требование, и больше ничего. Больше ничего. И тогда семь громов прогремят своими голосами. Не раньше и не позже. Это Божье вечное Слово. И я всегда говорил, при возвещении ведь могут сидеть пророки и апостолы. И только что я хотел сказать, это я и буду говорить в присутствии Господа. По-другому оно не может быть. Все так, как Он это определил и сказал, по-другому оно не может быть во веки вечные. Вы знаете, что каждый раз, когда передо мной находится какое-то путешествие, и ведь не знаешь, возвратишься назад или нет, ведь мы знаем, что многие люди путешествуют и больше не возвращаются, и каждый раз заново во мне что-то происходит особенное. Я стараюсь провести такую линию и перед Богом дать отчет, и потом я все равно же возвращаюсь к тому решению, что с тем, что возвещается, можно устоять перед Богом. Самое главное, чтобы мы Господу доверяли еще больше, чтобы Его Слово могло исполнить еще больше, чтобы оно через Духа было оживлено, и чтобы мы все могли продвигаться вперед в вере. Поучительно, мы не находимся где-то позади, но что касается веры, все же мы находимся немножко позади. И чтобы Господь мог нам позволить, чтобы слово и дело с друг другом соответствовали, так, чтобы мы увидели простертую Его руку, подтвержденное Его Слово и прославленное Его имя. У нас сегодня библейский час. Может быть, у кого-то есть какой-то вопрос, тогда вы можете его задать. Есть ли у кого-то вопрос? Ни у кого. Где же мы в последний раз остановились? В 1 Фессалоникийцам в 4 главе. Ага, в 1 Фессалоникийцам в 5 главе. Давайте же продолжим дальше со 2 Фессалоникийцам 1 главой. И насколько я знаю, брат Рус уже читал этот текст, И это очень-очень замечательный текст. Я имею в виду, брат Рус читал на выходных этот текст. И здесь 3 стиха начинается с благодарения. «Мы всегда обязаны благодарить Бога за вас, дорогие братья, и это хорошо и справедливо, потому что весьма сильно возрастает вера ваша и умножается братская любовь в каждом в отдельности у всех вас. Пусть жить это будет касаться нас всех, чтобы мы могли расти, чтобы мы в этом набирали вес, чтобы мы даже могли чувствовать, что это видишь, что об этом слышишь, что это замечаешь, что есть рост, и потом здесь продолжается дальше в 4 стихе. Так, что мы и сами хвалимся вами в общинах Божьих за вашу стойкость и верность в вере во всех ваших преследованиях и страданиях, которые вам приходится переносить. До сих пор еще все можно было выдержать, до сих пор нас телесно еще оставляют в покое, тогда их побивали, преследовали и так далее. Сегодня жить мы этого еще не имеем. Что еще придет, никто в данный момент не знает. И потом в 5 стихе, в этом есть указание на справедливый суд Божий. То есть, что вы будете признаны достойными Царства Божия, ради которого вы и страдаете. Кто страдает? Что же Господь сказал тогда? Будете страдать только ради Царства Божьего? Он сказал буквально, «Ради имени Моего». Вас будут ненавидеть посреди всех народов ради имени Моего. Верите ли вы этому или нет? Евреи, они страдают еще сегодня ради Иисуса. Верите ли вы в это? 100%? 100%? Если бы не было никакого Иисуса из Назарета, тогда не было бы убитых никаких 6 миллионов евреев. Тогда не было бы никакого преследования евреев. Ничего бы не было. Ничего. Они были бы, как все другие народы, но ради имени Его. И теперь приходит тот пункт. Так как они не распознали это имя Яшуа, Яхве Спаситель, поэтому они должны были пройти через все эти испытания. Но это тоже находилось все в вечном плане Божьем, который мы до конца не можем исследовать. И там брат Бранхам сказал так прекрасно в одной проповеди, ведь нельзя объяснить Бога и так жить тайны Божьи. Ведь все то, что можешь объяснить, оно ничего больше тогда не имеет общего с верой. И так оно есть. Нету ни одной возможности. Мы могли бы попробовать с этими вещами до бесконечности, чтобы объяснить Божество. И потом кто-то будет приходить с новыми аргументами, тоже из Писания, и тогда все заново, все будет начинаться. Закончится, а потом заново начинаться. Не будет никакого конца. Объяснения не имеют конца. Вера, она входит в самую бесконечность. Только вера. Связь с Богом через Святого Духа. Не разум, не объяснение, но откровение через веру. И мы так благодарны, что Господь нам для этого даровал доступ. Для нас это не просто какое-то слово, которое мы читаем, о котором мы размышляем. Для нас это речь Божья с нами. Это также одновременно является откровением воли Божией к нам через Его речь. Так, что Слово не является буквой, но является Духом и жизнью. Мы ведь все об этом знаем, что ничего не можешь объяснить. Это все превосходит наше понимание. Но ведь в этом даже нет никакой необходимости. Вера делает блаженным. Не объяснение, но вера. И здесь написано потом дальше. В 7 стихе. А вам, притесняемым, дать утешение в общении с нами, когда Господь Иисус откроется с неба с ангелами власти Его в пылающем огне, чтобы воздать возмездие тем, которые не признают Бога, или жить, которые не знают Бога, и так далее. И здесь мы можем подойти к откровению. Пришел тот день его гнева, день мести, день, который будет гореть, как печь. И мы также распознаем, какой день и какой отрезок здесь имеется в виду. И потом здесь продолжается дальше, в пылающем огне, чтобы воздать возмездием тем, которые не знают Бога, и тем, которые не хотят слушать спасительную весть нашего Господа Иисуса. В наказании они будут подвержены вечной погибели вдали от лица Господа и вдали от славы силы Его. Когда Он придет, чтобы быть прославленным посреди Своих святых, и найти восхищение у всех, которые стали верующими, ибо в вас наше свидетельство нашло веру в тот день. Сначала мы, как невеста, будем находиться во славе с женихом. Но потом Господь ведь после свадебного пира рассчитается со всеми неверующими, и мы потом вместе с Ним возвратимся, чтобы потом быть прославленными, чтобы мы вместе с Ним были на этой земле, и чтобы найти удивление или восхищение у всех тех, которые стали верующими. Ведь потом придет остаток верующих, которые в тысячелетнем царстве будут находиться, но которые не будут иметь участия в первом воскресении. Ведь написано: «Блажен и свят тот, кто имеет участие в первом воскресении». А потом говорится у пророка Даниила: «Блажен тот, кто претерпит и достигнет 1335 дней». Итак, значит, это выходит уже за время скорби и подходит к началу тысячелетнего царства. Но это будет лучше, если мы напишем о этих вещах. И кто-то мне сказал: «Брат Франк, ты говоришь о имени Господа. Не было бы это лучше, если бы мы смогли бы обо всем этом прочитать?» Да, это было бы лучше. Но скажите мне только, длится ли мой день 48 часов? И что еще все нужно сделать? Как хорошо у проповедников. Они проводят воскресенье утром собрание, а в среду вечером они собрание передают старейшинам, чтобы они провели библейский час, а потом они еще ожидают какую-нибудь свадьбу или похороны. Туда они, конечно же, идут, это понятно. А потом они снова ожидают следующее воскресенье. Я после 16 собраний в понедельник уже в 8 часов утра нахожусь в бюро, и рабочий день начинается. День начинается, и когда он закончится, никто не знает. Но я не жалуюсь. Я благодарен, что я могу это делать. Я делаю это от сердца. Да будет прославлено имя Господа. Иногда мне это по-земному тяжело, но Павел ведь сказал в послании к Коринфянам: «И если даже наш земной человек изнуряется, то ведь наш духовный человек укрепляется и наполняется силой». И точно так же оно с нами. Итак, давайте продолжим с 11 стихом. Может быть, еще одну мысль для тех, что касается изложения по Писанию брата Бранхама, что он говорил, что есть только один род вечной жизни, есть только одна вечная жизнь, и она находится в Боге. И эта жизнь открылась в Иисусе Христе нашем Господе. И только тот, кто имеет Сына Божьего, тот имеет вечную жизнь. Так говорит об этом Святое Писание. Кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет жизни. Если сейчас здесь, например, слово написано такое «эон», которое переведено тоже как «вечность», так как переводчики посчитали это одинаковым, поэтому они использовали то же самое, или я имею в виду два разных слова на нашем языке, как одно и то же. И у нас, конечно же, с этим самые большие трудности, когда мы читаем, что одни пойдут на вечные муки, а другие войдут в вечную жизнь. Два раза написано то же самое слово — вечность. Тогда может каждый прийти и сказать, «Да, минуточку, здесь ведь написано». Но то, что слово «вечность» в основном тексте в Новом Завете только написано 16 раз, и не сотни или тысячи раз. Об этом они не хотят знать. Слово «ион» везде перевели как «вечность». Где написано «от иона к иону», там мы читаем «от вечности к вечности». Но такого нет вообще. Ведь вечность как круг. Она никогда не началась, она никогда не закончится. И точно так же, как Бог. Бог никогда не начинался, Бог никогда не закончится. Понятно ли это нам? Да. Это, конечно же, тяжело, чтобы разъяснить все это людям. Так как, когда они читают Матфея 25 главу и Откровение, и тоже сейчас здесь, одни пойдут в вечное наказание или жить вечную погибель, я могу вам это прочитать из книг пояснений. Здесь написано «ионское наказание» вместо «вечного». Итак, значит, ион — это отрезок времени. Тысячу лет — это ион. Но здесь написано «вечно». И кто-нибудь может прийти и положить свой палец на это и сказать, «Боже мой, здесь написано «вечный», что я могу сделать?» Итак, давайте правильно поймем. Только Бог имеет вечную жизнь. И все, которые пережили Бога, которые приняли Иисуса Христа, они в Нем имеют вечную жизнь. В Нем имеют вечную жизнь. И кто не имеет Его, тот не имеет жизни. И этим дело уже решено. Я Богу просто благодарен за это. В первую очередь, если мы верим в предназначение и знаем, что есть такие люди, которых Бог не привлекает, о которых Бог знал, что они не придут, что они не захотят прийти, что не смогут прийти, и что бы там ни было, пусть жить Бог решает над этим. Но если жить эти люди, которых Он не позвал, и потом, чтобы они за это были еще вечно наказаны, то, что Он их не позвал, это было бы ужасно. Это просто не соединялось бы с праведностью и святостью Божией. Так не пойдет. После тысячелетнего царства придет последний суд, последняя оплата, и тогда даже смерть и ад будут брошены в огненное озеро. Тогда больше не будет подниматься никакой дым. Так, чтобы мы выходили и смотрели на этот дым, нет. Тогда придет новое небо и новая земля. И там, конечно же, не будет подниматься никакой дым из ада. Это я вам гарантирую. Никто в новых небесах и на новой земле не увидит, как поднимается старый дым из ада. Такого не может быть. Тогда это не были бы новые небеса и новая земля. Но такое могут сказать только такие люди, которые укреплены в вере. Все другие бы сказали, «Боже мой, что тут опять такое?» Но знаете, что в Библии ни одного раза не написано, что человек имеет бессмертную душу, не написано ни одного раза. Это говорят только такое люди. В Библии такого не написано ни одного раза. Противоположное написано. Там написано, «Всякая душа, которая согрешит, она умрет». Так оно написано. Да. Но о вечной душе ни одного раза не написано. Написано, что человек стал живой душой. В этом большая разница. Давайте прочитаем дальше. Я надеюсь, что это было не тяжело. С 11 стиха. «Взирая на это, мы всегда молимся за вас, чтобы Бог наш признал вас достойными призвания и с полной силой привел к завершению всякую радость в добре и труд веры, чтобы имя нашего Господа Иисуса прославлялось в вас, а вы в Нем, как это соответствует милости нашего Бога и Господа Иисуса Христа». Здесь Павел, очевидно, имел перед глазами завершение. Он ведь как раз-таки писал о пришествии Господа, о восхищении, о дне Господнем. И здесь он говорит, что он откроет себя в огне и так далее. И теперь, чтобы пришло к завершению труд веры, чтобы имя нашего Господа Иисуса прославлялось в вас, а вы в Нем. Тогда Господь сказал: «Отче, прославь Твое имя». И ответ пришел: «Я Его уже прославил, и Я Его еще раз прославлю». Теперь это имя, так как имя Отца находилось в Сыне, и Он носил имя Отца, и это имя через Него, как в Сыне, должно было прославиться. И таким образом, все сыновья и дочери Божьи должны проявиться потом в конце. Вместе с Его именем должны распознать победу Божью, и через это потом имя Господа еще раз будет прославлено. И именно через нас, через общину. Это не какое-нибудь превознесение, но утешение из Слова Божьего, чтобы имя нашего Господа Иисуса прославлялось вас, а вы в Нем. Это есть окончательная сумма, чтобы имя Господа Иисуса прославилось в нас, и мы в Нем, как это соответствует милости нашего Бога и Господа Иисуса Христа. Если же мы говорим о милости и о всех вещах Божьих, тогда это нас так склоняет глубоко, вплоть до праха, осознавая, что Бог принял нас и смиловался над нами, что Он нам, как самым жалким, помог, которые сами себе не могли помочь. Как написано: «В день спасения я тебе помог». В день спасения Бог помог мне. Он помог тебе. Он меня, Он тебя спас. Он мне, Он тебе открыл глаза. Он ко мне, к тебе, к нам всем проговорил. В день спасения нам досталось спасение. И потом, в последнюю очередь, будет прославление имени Иисуса в верующих и через верующих. Так, как было это во Христе и через Христа. И Он мог сказать сейчас в человеческом образе: «Не я делаю все эти дела, но Отец, который во мне живет, Он производит свои дела». И точно так же оно должно произойти в самом конце. И это имел брат братом перед своими глазами. Когда он, например, видел ту палатку, когда он видел эту границу, где сходил огненный столб, куда сходил свет, и за людей даже не надо было молиться, но они приходили как калеки с одной стороны, и потом с другой стороны они исцеленными выходили. Выходили они гуськом. Да, они сами выходили, как бы это ни было. И мы ожидаем все эти вещи. 100%. Но пророк может говорить это от первого лица, как будто он там сам находился, и при этом он может не иметься в виду, но Бог просто говорит через него. Сколько пророков думали, что они будут частью того, что Бог им открывал? И ведь где-то был задан вопрос: о ком говорит здесь пророк? О самом себе или о ком-то другом? И пророк не говорил сам о себе, но о том, что будет. И точно так же оно в наши дни. И если бы мы хотели еще притыкаться из-за разных цитат, или хотели бы что-то из этого сделать, тогда ведь мы видим, что происходит. Каждый идет в своем собственном направлении, а в конце происходит ужасная путаница. Есть только одно Божье направление, и оно находится здесь, в Его Святом Слове. И по этому Божьему направлению мы должны идти. Все обетования, которые Бог даровал по милости, Он их исполнит, когда придет Его время и когда придет для этого Его час. Пусть жить исполнится то, о чем мы читали, что все те вещи, которые мы уже получили, чтобы мы в них набирали вес, чтобы у нас была сердечная братская любовь, чтобы все набирало в этом вес, чтобы все росло и процветало. Пусть жить. Это удастся Духу Божьему, чтобы нас сделать тихими, чтобы сделать нас благодарными, чтобы сделать нас здравомыслящими, так, чтобы мы могли понять, что нам все по милости было даровано, и чтобы каждый видел только одно, и именно то, что Бог сделал в нас. И чтобы один не смотрел на другого, был ли он любезным или нет. И я недавно разорвал одну фотографию. Кто-то сделал фотографию после собрания, и когда я это увидел, я сразу же это разорвал. Да. И еще будут некоторые, которые я также разорву. Но в этом ничего не изменяет, что уже после одного или двух собраний можешь быть утомленным в теле. А потом, когда еще делают фотографии, это там тогда полностью стоишь изнуренным, тогда это самое лучшее, когда ее разорвешь. Но самое главное, и что я хотел сказать, это следующее. Мы не смотрим на внешнее, мы смотрим на внутреннее. Мы должны научиться тому, чтобы мы с друг другом могли хорошо обходиться. И есть одна еврейская пословица, вы все ее знаете. Когда двое ругаются, и у них тоже это случается. И там один еврей говорит другому, «Перед величайшим днем примирения я желаю тебе от сердца всего того, что ты желаешь мне». И другой. Он... Конечно же, знал, что в тот момент пробили часы. И он говорит, ты что, снова начинаешь? Да? Да? Так оно может быть. Один говорит, я желаю тебе от всего сердца, всего того, что ты и мне тоже желаешь. И потом, вместо того, чтобы другой радовался и сказал, это меня радует, и он сказал, ты что, снова начинаешь? Это я просто говорю это в самом конце, как шутку. Но давайте жить, проверим сами себя. Давайте же проверим себя, что за этим все стоит. За такой пословицей, что же сказал наш Господь? Все, что вы ожидаете, чтобы люди вам делали, то вы им сами это и делаете. И тогда никто больше не будет говорить, ты снова начинаешь? Никто больше не будет говорить такое. Тогда мы сможем сказать, да. И тоже тебе я желаю то же самое от всего сердца. Скажите честно, что мы друг другу желаем? Ведь то, чтобы Бог нас благословил, или есть кто-нибудь здесь, кто другому желает что-то злое? Да, это было бы тогда злое дело, и оно пришло бы тогда от лукавого. Искренне и честно мы желаем каждому брату и каждой сестре здоровья, милости, спасения, благополучия, все-все-все. И чем больше мы слышим хорошего, тем больше мы становимся радостными. Когда мы слышим о каких-то бедах, тогда мы опечалены. Да. Итак, мы можем от сердца друг другу желать всего хорошего. Да. Я желаю тебе того, что ты от сердца желаешь мне. Если придет все туда, чтобы мы каждому желали только то, что мы сами себе желаем, возлюбленные, тогда ведь небеса будут открыты. Тогда нам не нужно больше об этом молиться. Господь, открой небеса. Тогда небеса будут открыты. И тогда потекет благословение мощным образом. Радуйтесь, что Бог нас помиловал, что мы можем быть Его собственностью, и что Он так ясно и искренне с нами говорил. Вспоминайте меня в ваших молитвах, и Господь будет здесь благословить моих братьев, которые служат Слове, особенно брата Руса, и также всех тех, которые стоят на его стороне. И вас всех. Будьте благодарны за Слово. Будьте благодарны, что есть братья, которые приносят Слово, что мы через это благословляемся. Да будет прославлено имя Господа. Аминь.